Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Сегодня воскресенье, вечер, и мы, как обычно в этой студии, обсуждаем важные для нас темы, которые подняли в утреннем эфире авторы программы «Частное мнение». Тема сегодня такая совсем непростая и очень, ну, локальная в чем-то, да, но не случайная сегодня в канун Успенского поста. Тема отношений мам и сыновей. Для меня это абсолютно аллюзия к Пресвятой Богородице и Сыну ее, Господу нашему Иисусу Христу. Будем разбираться в этой теме, как складываются такие отношения. В гостях у нас священник Александр Терпугов, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.
Здравствуйте.
Марина Пичугина, учитель начальных классов, мама троих сыновей, старший из которых уже диакон. Добрый вечер, Марина.
Добрый вечер.
И Яна Зотова, музыкант, певица, преподаватель музыки.
И
мама певчая в храме, да, отец Александр, и даже регент местами. И мама четверых детей, две девочки и два младших мальчика. Добрый вечер, Яночка.
Здравствуйте, рада видеть вас.
И вот сначала мы послушаем, наверное, программу Яны, а потом она объяснит, о чем хочет сегодня именно поговорить.
Волей Всевышнего мы с подругой очутились однажды на молебне у чудотворной иконы «Неупиваемая чаша» в городе Серпухове, прямо в день празднования этого образа Пресвятой Богородицы. Разумеется, народу было очень много. Перед этой иконой молятся об исцелении от недуга пьянства и подобных зависимостей. Много исцелений даровал Господь по молитвам Пресвятой Богородицы, и много людей идут к ней за помощью. Вот и в этот солнечный день храм был наполнен людьми. Одни шли благодарить, другие просить. По моим наблюдениям, чаще приходят родные просить об исцелении своих близких зависимых. Сами зависимые, страждущие, приходят реже. Вдруг мы с подругой почувствовали характерный запах, вернее, букет неприятных запахов от человека, который вошел в храм и встал за нами. Оглянувшись, мы окинули его недовольным взглядом, но тут же переглянулись между собой. Нам внезапно стало неловко за такую реакцию. Без слов мы поняли, что чувствуем одно и то же. В нашем взгляде было осуждение. Осуждение, не любовь, не сострадание, а осуждение. Как же хорошо, что он нашел в себе силы прийти сюда. Как трудно ему было это сделать. Нам ведь неизвестно, какие причины довели человека до этого состояния. А теперь у него появился шанс исцелиться с Божьей помощью. Очень надеюсь, что тот мужчина не успел заметить нашего недовольства. После этого случая стараюсь не спешить реагировать, если что-то не нравится. Господи, прости нас грешных и помоги ему.
Частное мнение.
Вот такое частное мнение про осуждение, но мы не случайно его выбрали, потому что, когда я Яну спросила, что тебя тревожит, Яна сказала, что тревожит, что я сразу думаю самое худшее, когда что-то не понимаю в поведении почти взрослых сыновей. Яна, я правильно транслирую?
Да, абсолютно точно ты сказала, Наташ. И мне понравилось, что ты связала эту тему с Богородицей, потому что это такой удивительный пример, лучше которого не придумаешь, как себя правильно вести. Вот я сегодня в Евангелии как раз нашла эту главу, где рассказывается, как она подошла к храму с братьями, да, и сказали, что Иисусу передали, что ждет вас мама, да, и он говорит: нет, братья и сестры, вы, да, кто исполняете закон Божий. Вот. И вот мне было, стало интересно, а что она в этот момент почувствовала?
Вот мне тоже всегда этот момент был интересен.
Вот,
да.
Нам ничего не сказано. Понятно, что наверняка это было какое-то смирение, да, принятие такой ситуации. Вот если перевести на нашу жизнь, вот как в таком случае, если сын там тебе отвечает, что нет, мам, ты мне сейчас не до тебя, или как-то, да, вот как это принять?
Или ты себя не так повела, как отец Александр, оттолковать?
Ну, я думаю, что Дело в том, что Пресвятая Богородица, она ни разу, заметьте, не позвала ни на помощь. Она ни разу не выступила против воли Божией. И даже более того, она ведь считала себя недостойной вообще быть матерью Спасителя. Но когда ей сказал ангел Гавриил, то она сказала: «Се раба Господня», то есть «Я предаю себя в руки Божии». Поэтому это, конечно, величайшее смирение, но оно как бы... Тут тяжело, наверное, говорить о том, что может ли любая мать так себя повести, потому что Пресвятая Богородица ведь она одна.
Ну, вот. Как эталон для нас.
Да, как эталон, как такой горизонт, к которому мы должны идти, это да, да, согласен, абсолютно.
Да, интересно, как она с маленьким своим сыном общалась. Она сказала: «Дитя, что ты сделал с нами? Мы искали тебя».
Да.
И он, как взрослый, отвечает: «А где мне еще быть? Это дом отца моего». И опять же, мы нигде не читаем ее реакции, да? То есть он пошел, был в послушании, но на этом разговор был завершен, я так понимаю, да? Вопрос, кто у кого должен был быть в послушании тогда?
Ну да, он ее вовремя ей напоминает, когда она немножко забывается и на себя берет роль матери, он ей напоминает, что я сын Божий, и это видно по всему, да.
Я, ну если вернуться к нашим земным проблемам, послушные мальчики алтарничают. Какие могут быть с ними проблемы? Ну, так я, типа, не понимаю, не знаю, задам вопрос.
Ну, да, проблемы есть, потому что существует окружение, которое не всегда принимает их выбор. Вот старшему мальчику уже 17, и он, к сожалению, перестал сейчас ходить в храм так часто, как раньше ходил. Да, у него сейчас другие знакомые. Вот, я, в общем-то, стала перед проблемой, вмешиваться ли и настаивать на то, чтобы он шел в храм, или оставить ему свободу действий. Поняла, что надо оставить свободу действий. Вот опять же, читая Евангелие, понимаю, что в какой-то момент нужно предоставить Богу решать эти вопросы, потому что я сама не в состоянии, тем более, что у них нет примера, у них нет отца. Отец отошел ко Господу, и я не могу взять на себя роль главенствующего какого-то человека в семье, несмотря на то, что, да, я вот принимаю какие-то решения. И здесь вот, скрипя сердце, оставляешь все на волю Божию. То есть как-то стараюсь аккуратно что-то сказать ему, свое мнение, что вот почему так произошло или так произошло. Вот ты в храм не сходил, там, а что-то случилось нехорошее, там, вот сейчас он на костылях ногу сломал, там еще вот какие-то такие моменты. Он вроде бы соглашается. Вот, но бывает, что перевешивает погулять, и вот что-то такое модное, новомодное. Может быть, он стесняется ходить в храм, вот, не знаю даже.
Марин, сколько твоим? Трое сыновей.
Старшему сыну 28, среднему 19, младшему 15 лет. У меня тоже, конечно, такая проблема есть. Конечно, средний мой сын тоже не ходит в храм, как бы мне хотелось бы, например, как я, вернее, не как мне хотелось бы, как я это вижу. Но я в свое время вот эту фразу услышала и поняла, что по-другому быть не может. Невольник не богомольник. Толку от того, что я ему скажу, он туда придет, но сердце его не там. Ну, не будет толку от того. Ну, отстоит, чтоб я там не поворчала. Ну, что-то помнется, пожмется там, уйдет. А толку-то никакого.
Это правда.
Когда человек встретится с Богом, он придет все равно. Этот навык есть. То есть все детство прошло в храме. И по-другому мы не мыслили, мы только так их воспитывали. Пускай сейчас пройдет время, пусть пройдет что-то, пускай они своих шишек набьют, пускай они эту жизнь свою увидят и узнают. Тем более это мальчишки. Мне кажется, это неминуемо, что они вернутся туда.
А как у тебя было со старшим, который выбрал путь священства? Ну, он сейчас диакон. У него был момент отхода от храма?
Это вообще какая-то история, которую... Это я здесь вообще ни при чем, это как-то с Богом все связано. Это именно он нами руководил, и все это было так устроено. Наверное, я могу рассказать эту историю даже в эфире. У нас средний сын заболел менингитом в младенчестве, в год и семь ему было. И это был как гром среди ясного неба для нас, это вообще для всей семьи. Ребенок чуть не умер. А старшему сыну на тот момент было 11 лет. И мы пришли в храм именно вот в этом возрасте. Вот старшему уже 11 лет, младший там год и 7. Но у нас все мир перевернулся, и мы как жили раньше, мы уже так жить не могли, а как жить дальше, еще пока не знаем. Но именно в храм, дорога в храм у нас была, и никакой другой. Ребенок остался жив, вот все так произошло. И воцерковление было у всей семьи, у ребенка старшего тоже. Я не знаю, как это произошло. Но вот так произошло, что он выбрал именно эту стезю и пошел по ней, и вот сейчас он уже диакон.
То есть у него моменты колебаний, отхода от веры? Вот
были
этого?
Какие-то моменты колебания, были моменты вот такие вот перед особым рукоположением, это все было такого, но они были не настолько, чтобы прям уйти, а вот как-то более такой уже глубокий, глубинный смысл у него было этого понимания. Себя и уже как священнослужителя себя. Просто человек, если человек священнослужитель. А такого, чтобы отойти, нет. Об этом речи быть не может.
А Илья младший?
Ну, Илья. Не могу я пока сказать про Илью, что у него будет дальше.
15 все-таки.
15 лет возраст. Я считаю, что это шальной возраст. Я даже по-другому его назвать не могу. Нет, он в храм, он ходит в храм, он здесь, и мыслит он как-то категориями верующего человека. Но что будет дальше, не знаю.
Да, отец Александр.
Тут у меня есть мысль такая, вот недавно, знаете, у меня на исповеди был как раз 15-летний мальчишка. Вот, он был с мамой, и... Когда мы с ним разговаривали, когда он мне исповедовался, он сказал, что вот мне тяжело. Я говорю, ну смотри, ведь каждый мужчина, каждый мальчик хочет, ну вот выражаясь молодежным языком, показать себя крутым. Я говорю, что может быть круче, если все ругаются матом, а ты нет?
Угу.
Если все... Вот ходят, как попало, и делают все, что не попало. А ты говоришь, нет, это меня не интересует.
Я так решил.
Я говорю, круче этого не может быть. Он так посмотрел на меня. Точно, говорит. И надеюсь, что он меня услышал, потому что он вот в тот момент, у него глаза загорелись. Понимаете, вот очень важно молодому человеку показать, что... Вот попробуй противостоять всему окружению своему. Вы знаете, когда вот у меня сына я воспитывал, я ему говорю, ты знаешь, ты человек православный, поэтому тебе будет очень тяжело. Во-первых, ты должен быть очень сильным, потому что тебя будут стараться обидеть все. А ты должен быть христианином очень сильным. Я отдал его в самбо.
О.
Все. И вот он у него на протяжении жизни, когда его вдруг начинает что-то ему говорить, и говорит, что а вот ты там вот иди помолись,
угу.
Он говорит, да, помолюсь. А ты чем-то недоволен? Если хочешь, давай я тебе покажу, что я из себя представляю очень серьезно. И когда вот он учился в такой молодежной, и были. Он в Суворовском училище учился. Вот, и там были дети мажоров, и они все в основном вели себя очень нагло. Вот. Но через некоторое время они сказали, тебе бы только драться. Потому что они пытались на него наседать, даже в несколько человек, а он с ними разбирался. Вот это, я думаю, что нужно юноше сказать, что ты должен быть очень сильным, ты должен уметь отстаивать свое мнение. И не уходить от него, не просто идти на поводу у кого-то, а именно доказать, что это единственное верное. Uh-huh. Вот это вот, я думаю, что и с Колей все нормально будет.
Надеюсь.
Это я даже не сомневаюсь.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему отношения мам и сыновей, подрастающих, уже взрослых сыновей. В гостях у нас отец Александр Терпугов, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Марина Пичугина, учитель начальных классов, мама троих сыновей. И Яна Зотова, музыкант, которая предложила нам эту тему. У Яны две взрослые дочки и два сына в юношеском возрасте. Собственно, поэтому мы разбираем эту тему. Вот, отец Александр, вы так рассказали, а мы тут восхитились, да, как папа воспитал мальчика. А вот как же маме воспитать мальчика, когда она одна? Ясно, что нужен какой-то авторитет, какой-то мужчина, на котором будет равняться. Мы как бы это за скобки вынесем. Все-таки отношения, личные отношения мамы и подрастающего мужчины может влиять на его духовное состояние? Я вот уже так кашусь в сторону Марины, потому что я знаю, что у Артема именно с мамой были духовные разговоры. Вот как вы думаете?
Ну, я могу ответить словами отца Дмитрия покойного, Смирнова, потому что это, во-первых, наш настоятель, и, во-вторых, он был непререкаемым авторитетом для меня. Вот, и он часто говорил об этом. Он говорил о том, что вот сейчас женщины воспитывают мальчиков под себя, чтобы им комфортно было с этими мальчиками. А результат потом выплывает наружу.
Плачевный, да.
Да, плачевный, потому что эти мальчики, они не могут ни поступить по-мужски, не могут ни постоять за себя, они не могут ни принять хорошего решения. Надо просто выбрать, вот отец Дмитрий говорил, авторитет мужской. Но вот у нас был авторитет отец Дмитрий.
Ну, отец Дмитрий вырос сам в семье, три мальчика, и он вырос изначально таким мужчиной.
Да, во-первых. А во-вторых, ведь он же еще такое, ну, как бы послевоенное время, это было такое, и шпана была, и он рассказывал, что пришел боксом заниматься именно потому, что ему пришлось за младших своих защищать их, и он пошел заниматься боксом и достиг там кандидата в мастера, это серьезно, при его тяжелом весе, это вот, и он такой парень был бывалый. И вот он говорил, что вот я, например, всегда, когда мне приходила вот мать-одиночка, и говорил, что вот как вот мне воспитывать. Я говорю, ну вот покажи и скажи, что вот надо быть похожим на отца Дмитрия. Он ведь очень так был серьезный. И однажды был такой момент, когда он защитил, я уже в воспоминаниях об отце Дмитрии как-то говорил, что он ехал на причащение, ну, какой-то прихожанки старенькой, вот, и вез его прихожанин, и вдруг он увидел, как на улице мужчина обижал женщину. Он остановил машину, вышел из машины, поговорил, тот свидетель, он не знает, о чем они поговорили. Ну, в общем, отец Дмитрий приложился, тот упал, он сел в машину, говорит, поехали. Все. Это мужской поступок, потому что, очевидно, не было возможности как-то донести до человека.
По-другому.
Да, по-другому. Вот он был в этом, он ярко выраженный мужской, вот такой вот мужчина, с которого можно было пример брать. Может быть, кто-то со мной не согласится.
Но... Нет, мы все согласны. Я бесконечно люблю отца Дмитрия.
Да,
как раз в его приходе была и с ним лично. Общалась много, и, конечно, кроме восхищения, ничего это общение не оставило в памяти.
Да, в беде никого не оставлял.
А, кстати, твои мальчишки знали отца Дмитрия?
Да, он их благословил на алтарничество как раз поэтому.
Они помнят о нем?
Меньше, чем я, но помнят, да.
Ну и все-таки, когда мальчик сходил на бокс, пришел домой, остался наедине с мамой, какой формат отношений должен быть у мамы и уже подросшего юноши-сына?
Уважительный. Она ни в коем случае не должна пытаться доминировать, а должна апеллировать больше к тому, что он должен вести себя как мужчина, на мой взгляд.
Ну, тоже, знаете, такая история. У меня был случай у знакомых, когда из мальчика делали лидера в семье, мальчик, остальные девочки. Ну, и как бы, если это не сопровождалось, наверное, какой-то ответственностью реальной, какой-то задачей, невыполнение которой посулило бы проблемы, не получилось. То есть получилась больше такая барская история.
Нет, тут ответственность, на мой взгляд, должна быть очень... Потому что, вы знаете, ну вот у нас как бы... вообще я рода казачьего, и поэтому у нас ведь у казаков был такой педагогический конвейер. Каждого мужчину воспитывали мужчины в округе. Mm-hmm. Если отец погиб, то воспитывали все... И они требовали, чтобы он вел себя по-мужски. Женщину воспитывали тоже, но вот особенно на мужиков, вот их не ломали их там, а пытались донести, что мужчина должен вести себя вот так вот. Угу. Не как-то, как попало, вот я вот старший, и все, нет. Если ты старший, то значит, ты должен вести себя как папа, если папы нет.
Угу.
Если мамы нет, то значит, старшая дочь. Она должна вести себя как мама. И тогда у человека появляется ответственность. На мой взгляд, так вот нужно, наверное.
То есть уважать, Ян, как ты это понимаешь, уважать подросшего мужчину, сына?
Ну, смотри, если возникает какой-то вопрос, да, в случае которого я считаю так, а он считает по-другому, я не должна настаивать на своем. Я могу объяснить все свои доводы, по которым я считаю, что нужно поступить именно так, а не иначе, но я должна выслушать его, не крича, там, не поднимая голос, послушать, попробовать понять и оставить ему принятие решения, сказать вот такой вариант, вот твой вариант, давай думай, мне кажется, вот так. Но это сложно сделать, потому что чаще всего знаешь, что последует ошибка дальше какая-то. Или
и ты даешь ему право на эту ошибку.
Да.
Марин, ты согласна? Как у тебя?
Ну, я помимо того, что мама, я еще учитель, и вижу детей, мальчиков и девочек, которые приходят ко мне из других семей, да? И очень часто я затрагиваю этот вопрос на родительских собраниях, когда почему-то всегда адресуется к мамам, именно к мамам. Когда мы ищем себе мужей? Вот когда мы уже выросли, и мы ищем мужа, мы ищем, чтобы он был ответственный, чтобы он принимал решения. Нам так этого хочется, но чтобы вырос мальчик, который умел принимать решения, ему надо давать принимать эти решения.
Абсолютно.
Не делать за него все. И вот этой гиперопекой не душить и не давить, а дать возможность вырасти человеком, который сможет принять решение, который не побоится принять решение, у которого будут навыки, чтобы принимать эти решения. Они же не с головы все это же не падает, да, с неба, вернее.
Это опыт.
Же нужно принимать, да, что-то уметь нужно для этого, какие-то должны быть навыки. Поэтому для меня все время это очень важно. Говорю, уважаемые мамы, давайте дадим возможность детям стать самостоятельными людьми.
С какого возраста?
С рождения. Самостоятельность нужно давать с рождения. Вот, то есть, нет, вот ты делай так, как я тебе говорю. Ну, почему же?
Угу.
Да, то есть, может, надо нужно объяснить. Познакомиться со своим ребенком, нужно узнать, что это за личность и почему он именно так принимает решение. Вот в нашей семье очень было всегда важно, чтобы мужчина умел владеть какими-то мужскими навыками. Вот у нас очень охота, рыбалка, это
всё. Ну, у вас папа такой.
Построить, да. Без отца мужчина, вообще ничего мужчина. Невозможно сделать. Ну, правда, это очень тяжело. Яна, правда,
почти
это очень тяжело.
Да.
Это они очень близки были всегда ко мне, мальчишки, но наступает такой возраст, когда мнение отца, авторитет отца, слово отца. Вот батюшка сказал, сейчас я сказал сыну. Вот когда отец сказал, это совершенно по-другому воспринимается. Совершенно по-другому. Так или иначе, у нас женский взгляд. Мы мамы, мы мягче все равно. Ну, у нас по-другому сердце за них даже болит. Но отец, когда... Я никогда не забуду, когда мы отвезли Артема, старшего ребенка, в Давыдово, в православный лагерь с особыми детьми, и он там волонтерил. И вот я... Ой, заберем, потому что там дождь, комары, и давай, все, надо быстрее. Не сметь. Оставь и не трогай. Это было отцовское слово, за которое нам Артём, наш сын, говорит спасибо, что, слава богу, не забрали, а дали возможность чему-то научиться, дали возможность посмотреть на эту жизнь самостоятельно, совершенно как-то там пожить.
А папу, вот авторитет папы, делает в том числе мама, потому что...
Однозначно.
Да, отец Александр?
Да, ну вот, знаете, ну, конечно, кто о чем, а, ну вот у меня такой пример есть, да, вот знаете, я вырос с отчимом, и вот у меня мама, она мне всегда говорила так: ты можешь поступить так или иначе, но я бы поступил вот так. И я раз попал и в такую неприятную ситуацию, второй раз попал, и мне поневоле начало, не шишки набил свои, а я набил. Две шишки мне достаточно было, я подумал, что нет, я буду прислушиваться. И еще знаете, что характерно? Вот очень интересно, поведение женщины, оно очень важно и по отношению к сыну. И вот... Я думал всегда, какой у меня мудрый отчим. Ведь он таки принимает решения семейные. До тех пор, пока не стал жить с мамой, я понял, что решение-то это не его, это ее решение. То есть она ему подкидывает решение, она его хвалит за это, она всем говорит, что это его решение. Я сын. Я даже понятия не имел, что это все мамино. Представляете? То есть какая мудрость.
Угу.
Вот я думаю, что нужно женщине всегда учиться этому. Не просто сказать, что вот раз сказала, значит, так вот и делай. Нет. А сказать, что а вот папа бы сделал вот так вот. И вот, ну, там, допустим, вот лидер тот мужчина, которого ты выбираешь, если у тебя нет мужа. Но нужно сказать, что а вот это вот, вот так вот нужно делать.
Вот он бы сделал так.
Да.
Хорошую фразу запомню.
А есть ли какой-то альтернативный вариант какого-то авторитета в вашей семье?
Ну вот я только обращаюсь к святым, там, Александр Невский, который там 18 лет войска водил, да, в бой. Но сейчас это трудно, конечно, с нашим временем совместить. Сейчас совершенно другие какие-то возрастные рамки получаются. Но вот пока только так.
Морфогенез задерживается на 12 лет.
Да?
Это лобные части, они не сформированы. А это ответственность, это принятие решения, это самая важная вещь.
А задерживается почему?
Ну, из-за многих причин. Понимаете, ведь человек, он, компьютер создан по принципу человека, и он должен получить информацию, он должен ее обработать и как бы присвоить эту информацию. А информация постоянно поступает, и он не успевает.
Угу,
он
поток.
Не успевает, да, поток такой, что он просто не успевает. И поэтому сейчас вот видно, что 30-летние мужчины – это вообще как дети ходят. Ходят и говорят: мама, купи мне шоколадку.
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем тему отношений мамы и взрослых подрастающих сыновей. В гостях у нас отец Александр Терпугов, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Марина Пичугина, учитель начальных классов, мама троих сыновей. И Яна Зотова, музыкант, мама двоих сыновей подрастающих и двух дочек старших. Мы сейчас должны прерваться на небольшую паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы снова в эфире, мы снова в студии Светлого Радио, продолжаем наш разговор об отношениях мамы и сына взрослого или сыновей. Меня зовут Наталья Лангамер, в гостях у нас священник Александр Терпугов, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, Марина Пичугина, учитель начальных классов, мама троих сыновей, и Яна Зотова, музыкант, который предложил эту тему, потому что Яна – мама двоих подрастающих сыновей. И в особой ситуации, когда папы нет, а что-то мама должна сделать, чтобы выросли мужчины. Вот давайте тогда разграничим. А что же может мама? Что она может дать такому сыну-юноше? Отец Александр, как думаете?
Я думаю, что она должна апеллировать просто вот к тому образу мужчины и говорить, что а вот мужчина вот поступает вот так вот. Вот ты поступил некрасиво.
Это замена папы, да, как бы мы поняли, да, что мы выбираем какой-то образец.
Ну да.
А что-то еще, если там в младенчестве мама кормила грудью, ну, родила, да, потом кормила грудью, потом нянчила, обеспечивала безопасность для там 13-15-летнего ребенка. Мама, это что, Марин, в вашем случае?
Я думаю, что это безграничная любовь. Любовь
принятие.
Вопреки, вот любовь, которая не может пройти и которая не может закончиться. И даже неважно,
прав он или не прав?
Прав или не прав, и что будет дальше, правильное решение он принял или нет, или как-то там повернул куда-то не туда. Но любовь должна быть абсолютная и безграничная. Мне кажется, вот эта уверенность в жизни у человека, который рос в такой любви, мне кажется, ему жить легче точно совершенно, зная, что его любили бесконечно. Просто вот без остатка такого, какой он есть.
Где же такую потом жену найти, Ян?
Да, жену найти трудно, но вот про любовь вы верно сказали, совершенно точно. Я как-то Коле сказала, что Коля, что бы ты ни сделал, какую бы ты ошибку ни совершил, пожалуйста, говори, если я тебе нужна. Я постараюсь тебя не ругать, выслушать, и мы попробуем найти вместе какое-то решение. И слава богу, вот он почти не врет. Бывают, конечно, моменты, когда он скрывает там что-то про курение или что-то такое, но это я уже оставляю на его как совести, пускай.
А ты будешь ругаться, если узнаешь?
Я ему сказала, что, пожалуйста, не дома, если это происходит, потому что я сама бросала. Я 24 года курила и с трудом бросила. Я знаю, насколько это трудно, когда вся компания курит. И вот, но, в общем, он знает, что он меня может спровоцировать каким-то образом, он уважает это. И если там я его засекаю где-то, он там прячется, мам, прости, прости. Ну, в общем, как-то...
Это педагогический маневр, или ты просто так...
Кто его знает, как так оно само получилось.
Такие договоренности, Марин, у тебя были такие договоренности, какие же сыновья?
Ну, конечно, конечно.
О которых папа не знал?
Да и много чего было, все было. Ну, кстати, вот по поводу мата. У нас все время было такое объяснение детям. Мы им сразу сказали, что эти слова знают все, абсолютно все. Но это не тот язык, на котором нам бы хотелось друг с другом общаться. Это не язык для семьи, это не язык для любящих людей друг друга. Это все знают, но это совершенно не обязательно в своей жизни применять. Вот такое у нас было. Ну, курение. Курение сейчас мы все проходим, конечно же. Это тоже есть.
Татуировки?
Татуировка у среднего сына уже есть, да.
Как ты отреагировала?
Ну, как я могу отреагировать...
Не сказала, знаю. Красиво?
Нет, я не сказала красиво. Мне не очень это нравится, но да, я понимаю, что из-за того, что у него есть татуировка, он не стал другим человеком. Он не другой человек. Да, возможно, это ошибка. Возможно, это поступок неверный. Но это его жизнь.
Ты дала ему этот комментарий? Он это услышал,
да,
от тебя?
Да. И я бы еще, знаете, это какая-то определенная смелость. Я не знаю, может быть, я и не права, но мне тоже кажется, что когда вот в семье, ну, вот все как-то так, пойти против всех, да, что-то такое сделать, возможно, ну, это же какой-то подростковый точно совершенно протест и самореализация. Угу. Возможно, что он именно так хочет выделиться и стать кем-то другим, или вообще стать самим собой такой, какой он есть. Возможно, он потратит потом еще в 5 раз больше денег, чтобы свести эту татуировку, но это будет его жизнь и его история.
Да, но он сделал так, как он
счел
нужным.
Так.
Он принял решение.
Он сделал так.
Это, да, то самое право на ошибку получается, да, отец, mm-hmm, Александр? А что там? След от татуировки на руке?
Да, это вот как раз тот случай, про который Марина рассказала. Это было... Дело в том, что, понимаете, у меня всю жизнь мне говорили, что ты сын интеллигентных родителей. Тебе нужно вести себя так.
Это и рамки были.
И в конце концов мне захотелось сделать. И когда я себя покрыл, то мама посмотрела и говорит: да. Ну, что тебе могу сказать? Ну, это твоя жизнь. Я думаю, что ты это сделал зря. И вот когда я понял это в 24 года, я тогда бросил курить и свел татуировку. Я был тогда на Кубе, и мне врач говорит: заживать будет очень тяжело. Я говорю, я сказал, режь.
Прям режь?
Да, он вырезал мне ее.
Ой, боже мой.
Да, но я понимал, что мне нужно было пострадать за мою глупость.
Угу.
И ничего, у меня, правда, 4 месяца заживало, но зато я на всю оставшуюся жизнь запомнил. И когда я говорю это с сознанием дела, объясняю, что вот, что вы зря это делаете, потому что это резьба по дереву, но не более того. Потому что нужно как бы голову включать. Через некоторое время вы будете немножко пожилыми, а потом и старыми. И как вы себе представляете вот в таком виде? Как вы вообще будете? Что вы внукам будете говорить? Вы только представьте себе. И народ вообще понимает. Проникается.
Угу.
Особенно вот такие моменты.
А как вы воспринимали то, что мама предупреждала, или мама оказалась права? Для мальчика это как?
Ну, как раз вот с учителями, вот хочется сказать про... У меня была такая учительница, которая знала очень хорошо моих родителей, и все время не приминал, вот не было урока, чтобы она мне не напомнила, что я веду себя не так, как хотели бы родители. И мы с ней так очень, в конце концов, ну, закончилось это тем, что она была преподаватель географии и истории, а мама у меня была библиотекарем, и я стал брать книги по ее предмету и готовиться к ее следующим урокам и задавать ей вопросы.
Неудобные.
Да, в результате, ну, она начала готовиться к урокам как надо. Ну, и, соответственно...
Провокатор.
Ну, да нет, я просто как бы тоже нашел, что, в общем-то, мне потом помогло.
Вот видите, какое-то получается все-таки легкое противостояние, да?
Есть такое, да.
У меня просто сейчас близко знакомые, вот мы сейчас начали общаться, соседи по даче. Там тоже мама и 15-летний сын. И я, когда вот с этим человеком познакомилась, с этим молодым человеком, да, меня совершенно потрясло его желание делать добро. Вот я не знаю, как бы, как мама или папа, кто засеял это зернышко, но я не знаю, стоит это подчеркнуть, не стоит, то что, ну, вот я как бы знакомая мамы, да, он контактный мальчик, но имею ли я право что-то сказать, восхититься его чертами характера, вот этой отзывчивостью? Я понимаю, что если так все пойдет, то это будет прям завидный муж для кого-то, да, вот такой добрый, отзывчивый человек. Человек, ну, как бы не ребенок, да, и мне кажется, это важно уже для 15 лет, что он взрослый, ну, почти мужчина.
Я могу сказать свое мнение.
Давайте.
Я бы, знаете, очень уважительно сказал, что мне очень приятно.
Что мы вот, познакомились.
Да.
Угу.
Ты себя ведешь как мужчина. Это так редко в последнее время. Это на самом деле так.
Это правда так, да.
Да, и он, я думаю, что он и оценит... А с другой стороны, это ведь не похвала.
А что вам было приятно слышать от мамы, от вашей, отец Александр?
Ну, когда она мне говорила, вот это по-мужски.
Это мотивировало к новым поступкам?
Ну, конечно. Ну, я, может быть, делал вид, что мне это все равно. Но я, конечно, отмечал. Я видел, что мне ее мнение было очень важно.
Ее мнение и мнение отчима. Что важнее было?
Ну, больше ее, конечно, мнение, потому что так вот отчим вел потом себя не очень хорошо, и как бы так. Это как раз начало передачи у нас было о людях пьющих, и поэтому, конечно, все тут оставляло желать лучшего его поведения, поэтому для меня важнее было, конечно, поведение, оценка мамы.
А то, что он закладывал в вас, когда вы поняли, что он не очень себя ведет, оно подверглось критической оценке или осталось для вас как некие правила?
Ну, я рано ушел из семьи, потому что, ну, в общем-то, и отчасти из-за него я поступил в мореходное училище и уехал с молоду.
Угу.
И потом только наездами был.
И как отношения с мамой складывались уже потом?
С мамой тяжело, потому что как-то до тех пор, пока я не стал христианином, потому что были какие-то претензии к ней, и только когда я стал православным, я понял, что, во-первых, я не имею права ни на какое осуждение и ни на какие претензии к ней. Это раз. А во-вторых, я понял, что для меня очень важно, чтобы рядом со мной был человек, который меня может смирить, как никто другой. И поэтому я ее взял к себе жить. И в конце концов она стала православной женщиной. Ну, а я стал смиренным. Прости меня, Господи. Постарался быть смиренным. Простите.
Вот есть же в какой-то, наверное, как педагоги, там, психологи, вы можете с Мариной сказать, что есть наверняка какой-то период, момент во взрослении мальчика, когда он перестает маму воспринимать как вот снизу вверх, да, и где-то начинается, ну, и какая-то опека ответная, да, как женщину хрупкую. Вот это в какой момент происходит, как думаешь? И происходит ли вообще?
Мне кажется, когда у них семья своя появляется.
Только тогда?
А у меня гораздо раньше получилось.
Мне дети, я не могу сказать, что у меня дети не заботятся и вот не опекают. Нет, это все есть. А вот такое глубинное осознание, вот вообще, мне кажется, вот именно уже когда появляются, ну не знаю, мне кажется, все-таки семья.
Когда родилась внучка у тебя, да, Артём как-то по-другому стал себя вести?
Да он как-то все у меня добрые очень. Не могу тут прям, в этом плане я, наверное, не эксперт. Я только могу одно сказать, что я, чем больше живу, да, чем старше становятся сыновья, я понимаю, что мне научиться надо не сказать что-то, а именно не сказать, промолчать.
И услышать.
Клуб частных мнений. На радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему отношения мам и взрослых подрастающих сыновей. В гостях у нас отец Александр Терпугов, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, Марина Пичугина, учитель начальных классов, мама троих сыновей, и Яна Зотова, мама двоих сыновей и дочек, которая предложила эту тему. Отец Александр, вы тоже хотели сказать по этому поводу свое мнение?
Ну, вы знаете, так получилось, что по благословению мне пришлось закончить вот вуз психологический. И единственное, что бесспорно помогает вот сейчас вот в священнической практике, это знание поведения подростков. Вернее, даже не о подростках будем говорить, а вообще о детях. Потому что есть такой букварь, которая называется «Возрастная психология».
Выгодский?
Лучше не Выгодского. Там можно сейчас получше найти, но я сейчас уже, да, Выгодский – это классик наш, но я не о Выгодском. Угу. Я о возрастной психологии, в которой сказано, что при определенном возрасте, вот с вступления ребенка, мальчика, да и девочки тоже, в общем, в подростковый возраст, для них авторитет родители не представляют, а представляет авторитет только сверстник. Поэтому нужно это помнить, и если ты хочешь, чтобы ребенок у тебя остался, ну, в приличном состоянии, то нужно попытаться ему подсказывать в выборе друзей, потому что это очень важно. Потом он, и опять же мы говорили о морфогенезе, то есть вот лобные части, они поздно формируются, и, соответственно, этот возраст, он удлиняется долго, надолго. Поэтому он вас слушать не будет. Нужно апеллировать или к его друзьям и вот сказать, что вот выбрать из него хорошего человека, скажи, вот как ты думаешь? Увидите, что для него он авторитет, а мы нет.
Это надо сделать заблаговременно, до наступления.
Об этом нужно подумать, потому что, понимаете, вот чем возрастная психология очень важна, это тем, что, допустим, в полтора года ребенок, родители молодые, не знающие, они его тянут к детям играть, а он хочет один играть. Ему нельзя пока с детьми, потому что ему интересно одному. Через некоторое время он уже тянется к детям, а мы его пытаемся заставить одного играть. Он ему неинтересно это. И вот так вот все эти вот...
Ошибки.
Потому что, ну, не образованы мы, а надо, ну, почитать. Это каждый может. Возрастная психология.
Пожалуйста. А что сейчас почитать Яне?
Может, можно уже что-то
почитать? Яне молиться.
Яне молиться. Ты хотела сказать, что твои начали мальчишки тебя раньше опекать?
Я поспешила, да, младший начал, старший нет. А младший, да, он с возраста, наверное, первого класса начал как-то проявлять заботу. И подарки какие-то копил, дарил, какие-то там небольшие деньги ему дарили. Он оставлял мне, приносил что-то, покупал нужное. Не просто какую-то ерунду, а знал, что маме нужно это, купил это, там проявлял какую-то такую мужскую... сторону характера. А со старшим так не получилось пока, поэтому здесь я уже согласна с вами, что, может быть, взрослая жизнь его изменит. Но вот здесь, кстати, со старшим у меня как-то случайным образом получилось правильный ход сделать. Мы уехали на Соловки с младшим, и был вопрос, где же оставить Колю. Мама не хотела, чтобы он остался у нее в квартире, боялась, что придет весь народ со двора и там все разнесут. Вот. Но я рискнула и разрешила ему пожить у нас там на другой квартире.
Одному?
Одному, да. Я оставила ему ключ, там каждый день переводила по 300 рублей, чтобы не особо шиковал, но чтобы покушал. И, знаете, это произвело положительный эффект. Небольшой беспорядок, конечно, был, но такой... умеренный. Вот, он научился экономить, он покупал себе там какие-то макароны, сосиски, чтобы уложиться в эту сумму. И я приехала и говорю, ну, как тебе взрослая жизнь? Он говорит, ты знаешь, мама, мне так понравилось, я один, никто мне не ругает. Но очень, говорит, не нравится посуду мыть.
Вот. Ну, в общем... Жена нужна.
Да, нужна действительно.
Посудомойка, все решаем.
Тоже вариант.
Все решаем. Это а работать решаем. Не хочет он попробовать
хочет, но вот сейчас третий курс, пока он все стремится, чтобы его отпустили работать, но у него трудность, что он утром плохо просыпается, поэтому если он даже устроится, я боюсь, что он эту работу быстренько потеряет. Если вот он научится с утра вставать, тогда шансы есть.
Кстати, это тоже про ответственность.
Да.
Если денег никто не дает, а их надо заработать, то да. Встанешь и пойдешь.
Точно, абсолютно точно.
Ну, 300 рублей пока.
А если хочется посудомойку, то можно встать и заработать посудомойку.
Да, да.
Это как про кружки мытые и немытые. Помнишь у тебя, когда ты рассказывала, что должны быть всего там сколько? 5 человек, 5 кружек, а не стаканчик 15, с компотом, да, да там угу. Бокальчик, не знаю, с каким-нибудь газировкой, еще чем-нибудь, и все это в раковине. Да, получилось?
Я, что же у меня так много посуды-то постоянно? Эти чашки, тарелки, вилки. Он говорит, слушай, знаете, надо 5 ложек, 5 вилок, 5 тарелок, 5 чашек.
Да,
если
грязная,
ты захочешь, помыл. Да, помоешь.
Ты это ввела?
Да, был дело. Очень хорошо помогали. Мы ездили, мои дети были с братством православных следопыток. Дмитрий Першин тогда был, вот, Крутицкое подворье. Вот там походные лагеря были шикарные, просто прекрасные православные, откуда они вынесли огромное количество умений, и на байдарках, и они там ходили, и костры разводили, узлы вязали, и вся эта походная жизнь, которую они изучали. Это очень было здорово, они прям оттуда такие заряженные приезжали, прям все хотели делать. И вот опять же Давыдово, наше любимое, где устраиваются православные лагеря, они туда ездят там волонтерами. Как раз там особенные лагеря для особенных детей, а они волонтерят там. Угу. Это тоже очень хороший взгляд, что на самом деле люди разные есть.
Угу. Угу.
Разные на этом земле живут очень разные люди.
И помогать – это правильно.
Да, это правильно. И кто-то не может сам жить. Кому-то надо помочь. И по-другому никак. И бывает кому-то намного больнее, чем тебе. Если у тебя кажется, что у тебя проблемы твои, это центр вселенной, какая-то там местечковая, да, ерунда. А тут бывает совсем все иначе. И вот вроде как тут и, ну, ерунда, это я сейчас сказала ерунда. Может быть, для подростка это как раз глобальная вещь. То она становится ерундой, глядя на что-то другое, когда расширяется угол зрения. И видишь немножечко другую жизнь.
Ну, ты вообще своих мальчиков как бы не ограждал от реальной жизни. Я помню, кто-то устроил то ли взрыв, то ли что-то в школе. И как...
Алексей.
Да.
Петарды взорвал за спиной учителя, да, и там...
И последовало наказание.
История. Очень была смешная история.
Вот расскажи, как ты отреагировала тогда?
Ну, что, пошли к директору, с Валерой нас вызвали. Мы сидели так. Нам всем Валера было это смешно.
Папа.
Валера это папа, да.
Нам это было, такой мужчина-мужчина такой.
Да, нам было очень смешно, конечно, от этого взрыва, но там такие истории, какие они объяснения дали, им, по-моему, лет 10 было тогда. Это была смешная была больше история, чем про взрыв какой-то там страшный. Нет, это было смешно. Они испугали учителя физкультуры, у которого они за спиной петарду взорвали. Из-за этого там началась просто паника, катастрофа.
Но ты знала, что будет наказание, и как ты
Нет,
вышла?
Нет, нам директор говорит, что я бы хотела... Ну, он смотрит на нас тоже, понятное дело, что мы сидим, он говорит... Мы бы хотели, чтобы он... Ну, чтобы было наказание, потому что за свои поступки надо отвечать.
Вы хотели бы,
да,
родители.
Да. Он говорит, может быть, давайте там как... Нет, давайте как
по всей
положено,
строгости.
Как положено, да. Потому что вот ты совершаешь поступок, думаешь, что ты делаешь. Вообще у нас эта фраза вот звучит, вот я особенно как-то вот к этому стала относиться, если говорить про воспитание первого ребенка и третьего, вот эта фраза «думай, пожалуйста, что ты делаешь». Не решение давай примем. Угу. Слушай, давай подумаем. Угу. Вот давай подумаем. Так, хорошо, ты делаешь так. Что из-за этого будет дальше? Какие последствия? Какие для этого ресурсы нужны? Что ты... Какие решения ты сам примешь? Давай подумаем, что ты делаешь. Не просто вот с бухты-барахты принимай решение, а ты думай. Думай, голову включай свою. Вот мне вот это вот часто хочется сказать. И в школе, когда я... Мне тоже. А можно? Можно. Давай подумаем. Ну, почему? Вот так, 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 вот поэтому. Нельзя. Почему? Потому что вот так, так и так.
И как Лёша тогда отреагировал на это наказание?
Ну, со смирением.
А вы как ему это преподнесли?
Ну, это мы как-то открыто об этом говорили. Мы сказали честно все, как было. Мы сказали, что был такой разговор, и мы вот так вот такое приняли решение, чтобы это было все так. Чтобы ты запомнил, что каждый поступок, который ты делаешь, за него нужно ответить.
То есть и школа наказала, и вы, получается, наказали, да, встали на эту сторону? Или вы поддерживали его тогда?
Нет, мы его поддерживали. У нас была вот история, я вот часто ее сейчас вспоминаю, особенно когда у моих там друзей, сейчас 11-классники, когда ЕГЭ сдают. У нас Алексей сдавал ЕГЭ, вот средний как раз ребенок, и он сдал русский на очень хорошие баллы, там 93 балла русский. Следующая математика у нас была... 85+, вот надо нам так было, такой был план А. Угу. И он сдает там на 67, по-моему.
Ух ты!
Все, он приходит домой, и все, 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 жизнь ушла из-под ног. Я говорю, слушай, подожди, ну и что? Ну, во-первых, ты живой, здоровый, с руками, с ногами. Это раз. Два, ты как был любимым сыном, так и мы остался, и ничего не произошло. И третье, у тебя впереди еще один экзамен, пожалуйста, соберись, и давай-ка вот этот весь путь мы пройдем до конца, угу, с полной отдачей и ответственностью. План А сорвался, значит, сейчас будет план Б. Но есть еще и В, и Г, и Д, и так далее. Угу. План, они могут меняться. Поэтому давай ты собирайся и вперед. И вот он, то есть у него тогда вот прям все...
Мир рухнул.
Вот мне кажется, вот тут вот любовь, вот эта вот такая, угу, уверенность взрослого человека, она должна как раз поставить на место, что нет, мир-то не рухнул. Произошла просто история, которой можно... Ну, как-то по-другому эту проблему можно решить. Мы думали, что будет так, но нет, мы сейчас примем другое решение. Угу. У нас есть очень много каких-то... У нас есть выбор, как это можно еще сделать. И есть ресурсы, как это сделать. Так что давай-ка, нет, не сдавайся, собирайся и вперед.
Это все ты говорила?
Я говорила.
Или Валера?
Нет, мы как-то вот вдвоем, потому что мы прям даже переговорили с мужем, прежде чем вообще этот разговор состоялся. Мы прям, вот все эти аргументы для нас были важны. Давай вот это еще скажу. Вот это тоже давай. Да, чтобы вот прям в полном объеме говорил я, но это были прям вот такой собирательная речь, такая нас двоих. И отец рядом сидел, который, в глазах которого была полная уверенность и понимание того, что да, все хорошо, спокойно, успокаивайся. Все прекрасно, все хорошо.
Яна, рецепты какие-то ты для себя сегодня насобирала,
да,
мы уже,
да,
заканчиваем.
Я прям сейчас приду и запишу. Сначала отец Александр сказал, как эта фраза сказала, сейчас сначала с вашего скажу, вы сказали, думай, что делаешь, вы сказали, есть план А, есть план Б, это я тоже намотала на ус. Угу. И отец Александр сказал, что это очень важно.
Ещё молиться.
Молиться. До этого еще было в самом начале программы.
Уважать.
придется спросить после передачи.
Нет, спроси сейчас. Еще раз. Что там был еще какой-то?
В самом начале был какой-то рецепт очень важный, да. Было.
Ну, тогда придется тебе переслушивать эту программу.
Мне очень понравилось, да, столько важного всего.
Вот переслушаешь и вынесешь, да. Я напомню, что нашу программу можно не только слушать, но и смотреть на всех ресурсах Радио Вера, на сайте radiovera.ru, во ВКонтакте у нас можно смотреть видеоверсию, присоединяйтесь к нам, подписывайтесь. Вот, а на сегодня наш лимит времени исчерпан, поэтому спасибо огромное за мудрость, отец Александр.
Вот, вот она. Это слово «мудрость».
Да, да, спасибо, Мариночка. Мне тоже есть о чем подумать. Я тоже для себя какие-то рецепты услышала. И, наверное, в первую очередь я это и так понимала, но это прям до слез уважать мужчину. Уважать вот этого подрастающего мужчину, не доминируя, да, все-таки это какая-то, Яна, мудрость, наверное, да, быть женщиной рядом.
Да, вот когда отец Александр как раз говорил, что мама говорила, что это отчим, ну, делала так, этот момент.
Что засеивать, а там пусть прорастает, да, как-то в мужской душе. Спасибо огромное. В эфире был клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамер, а мы на сегодня... Будем сейчас прощаться. Я расскажу снова, что в гостях у нас был священник Александр Терпугов, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, Марина Пичугина, учитель начальных классов, мама троих сыновей, Яна Зотова, автор программы «Частное мнение», которая легла в основу нашего вечернего разговора, музыкант, мама двоих мальчиков и двух девочек, которая вынесла сегодня какие-то важные для себя знания. Да, вот. Прощаемся с вами. Микрофон была Наталья. Наталья Лангамер. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания. До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».